Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Программа «Профессия», где мы рассказываем о различных интересных работах, чтобы не повторяться, чем занимаются люди. И да. Сегодня мы выбрали такую тему, она как бы вот для кого, чем она полезна, эта профессия, кто может стать, кто может заниматься этой профессией. Сегодня мы поговорим о профессии сексолога. И у нас в гостях психолог-сексолог, ректор университета сексологии РНСО, все верно, Анна Котенева. Анна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анна, во-первых, скажите, пожалуйста, вы вот как пришли к тому, что вот решили стать сексологом? Вот в какой момент это произошло? Может, какой-то переломный, я не знаю, что-то произошло у вас?
Переломный момент произошел, да. Я психолог, давно уже психолог, и семейный психолог, и вот понимая, что, работая со своими клиентами, очень часто нужно говорить о сексуальных проблемах, сексуальных вопросах, и я не всегда готова сама это обсуждать. Угу. По разным причинам, и в том числе от незнания, и, возможно, даже от какого-то и невежества. И вот таким вот образом я и угодила в 2010 году на курс повышения квалификации психологическое консультирование в сексологии.
А у нас высшего как бы такого специального университета или какого-то вуза нет, у нас только курсы.
У нас специальности такой специальности психолог-сексолог нет ни у нас, ни в мире.
А есть такая необходимость?
Необходимость такая есть, потому что еще вот в советское время было такое решение, и была статья замечательная от Минздрава, где, в общем-то, звучало такой закон о дальнейшем совершенствовании сексопатологической помощи населению, и была введена такая квалификация, как сексопатолог. И тогда уже понимая, что вот где проблемы сексуального характера, очень много связано с психологией. И тогда вот в это время, в 88 году, было принято такое решение, что неплохо было бы, чтобы врач-сексопатолог работал вместе с клиническим психологом. И эта затея профессиональная такая очень хорошая, и она какое-то время существовала, но не прижилась. Не прижилась, и все.
А почему не прижилась, как вы думаете?
Это я не могу точно сказать. Вот.
И потому что в СССР секса не было.
Но востребованным не были эти, может быть,
во-первых,
вопросы,
наверное, не было востребованным, не было той культуры, которая, в общем-то, нужна населению, чтобы вообще обратиться вот именно обратиться за помощью вот по своей такой проблеме интимного характера. Но и потом, понимаете, это звучало сексопатолог, это действительно уже вопрос о патологии. И вот в 2002 году сексопатолог – это врач, обязательно человек, который имеет медицинское высшее образование. И, как правило, это лучше всего это либо он гинеколог, эндокринолог, психиатр, и потом он получает переподготовку или повышение квалификации и специализируется уже в области консультирования, а психотерапии в области сексологии. Вот. И тогда он может заниматься этим. И вот в 2002 году сексопатолога переназвали, и до сегодняшнего дня он теперь зовется правильно просто врач-сексолог или сексолог.
Потому что патология, сексопатолог, это что-то уже такое нехорошее.
С патологией.
С патологией.
С патологией, но он и работает врач, потому что он врач, он работает с патологией. А вот почему вот была действительно это правильная была мысль, чтобы работал врач, работал вместе с психологом. Почему? Потому что В 2007 году в Сиднее было такое принято историческое решение на Генеральной Ассамблее Всемирной Ассоциации Сексуального Здоровья, что человек, кто имеет, новая такая специальность была объявлена, названа даже не специальность, а просто, квалификация, то, что индекса специальности нет в мире. То, что люди, кто имеет психологическое образование и медицинское образование, и прошедшие определенную какую-то подготовку в области сексологии, могут оказывать сексуальную вот именно эту услугу, помощь людям, кто обращается с вопросами, которые связаны с сексуальным здоровьем. А почему это возникло? Потому что медицинское сообщество совершенно справедливо говорит о том, что где-то 80-90 даже процентов всех сексуальных расстройств, они психогенного генеза.
Угу. Вот, что такое, прости, Макс, психогенный генез?
А это значит, как шутят сексологи, что секс и проблемы с сексом, они не в штанах, а под шляпой. Вот, к примеру, есть такое.
Все в голове.
Все в голове.
Понятно. Хорошая шутка. И все-таки, Анна, будьте добры, еще раз расскажите нам, вернее, мы поняли про профессию, про занятия сексолога, а что делает сексолог? Чем он помогает? Кому он помогает? Это же не просто какие-то проблемы с сексом, если у людей возникают. Но вы же еще ведете беременность, насколько я понимаю. Можете принять участие в консультациях по зачатию ребенка, верно?
Конечно, вопрос репродуктивного здоровья, он тоже входит, в общем-то, в некие обязанности человека, который работает в области психологии сексуальности. Это обязательно. И также все проблемы, в том числе и секса, вот, и коммуникации сексуальной, об этом обо всем говорит и работает не с пациентами, а с клиентами. Если он работает один, то работает вот, психолог-сексолог, как принято сейчас. Вот, есть такое понятие, хотя официально оно не признано. Вот.
Я хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вы когда-нибудь обращались?
Или, может быть, думали об этом?
Да, или думали. Вот, давай вот три же варианта можно.
Давай.
Значит, да, вы обращались к сексологу с какими-то вопросами, проблемами. 134-21-35. Вы думали обратиться, потому что, какая-то, может быть, какой-то вопрос вас мучает. 134-21-36. И нет, вы никогда не думали, не обращались, потому что, зачем? Вы сами совсем можете справиться. Вот еще сюда, ко мне в постель лезть будет кто-то. 134-21-37, код города 495. Клиентов, как вы говорите, у вас много?
У меня есть и клиенты, и пациенты, потому что я работаю еще в клинике медицинской.
Много их клиентов?
Достаточно, пациентов. Да. Конечно, много, потому что,
у нас проблемы... Стал таким вот прям вот...
Он не стал таким, он и был таким, это совершенно нормальное такое состояние.
Да ладно, вы скажите еще, Анна, что лет 10 назад также шли к вам такое же количество народу, как сегодня.
И некуда было идти, поэтому не к кому было обращаться. И люди, конечно, имеют такой опыт, и такое наше наследство, что говорить об этом не принято, что это неправильно и так далее. Вот. Но, вы знаете, я сама к своему удивлению могу сказать, то, что там не так давно был это 2010 год, где, допустим, мы проходили курсы повышения квалификации как психологи, и себе такое будущее, пророчили там через лет, сколько-то много лет. Нет, с людьми сейчас больше тревожности у людей, а тревожность, как известно, самое уязвимое место, где живет и может поселиться тревожность, это в интимном контакте с самим собой и соответствием себя, и насколько человек себя хорошо и чувствует, и ощущает, правильно ли он поступает, и это все благополучным образом переходит именно в партнерскую коммуникацию, и все, и это есть проблема, это не то, чтобы мы не говорим сейчас технический такой вопрос сексуального контакта, А у нас есть, понимаете, такое заблуждение у всех нас, где мы такие возмущенные, что, подождите, что есть сексуальные проблемы. Да не есть у всех, это нормальное совершенно состояние, потому что, это проблема культуры, в том числе, сексуальной культуры. А сексуальная культура – это часть нашей культуры.
Получается, что всем нужно обращаться к сексологам.
Всем нужно получать нормальное и просвещение, и образование в области именно сексуального развития, начиная с детства. И тогда будет меньше вопросов, и будет меньше проблем. И все. Угу. Совершенно нормально.
Самые распространенные вопросы какие, вот когда приходят люди?
Ну, их не так много. Вот самые основные вопросы, с которыми обращаются, вот именно, ну, еще психолог-сексолог, он должен работать и понимать, чтобы не брать то, что ему не положено, а перенаправить его к специалисту. Это тоже работа психолога-сексолога, да, потому что может быть какая-то органика. Поэтому есть дисгармония сексуальная, есть сексуальное расстройство, а есть уже заболевание, где дисфункции. Вот там, где действительно дисфункции, то ясно, что работать должен врач. Вот. А там, где сексуальное расстройство, то совершенно спокойно может работать психолог, который имеет эти знания в области сексологии. И основные, самые распространенные проблемы, с которыми обращаются люди, их не так много, это на первом месте стоит сейчас в наше современное вот такое время, продвинутое, такая проблема снижения потери сексуального влечения. Раз. Эта проблема так серьезно помолодела. Если раньше она была, например, связана с каким-то гормональными уже переустройством, ну, в организме у того и другого человека в паре, то сейчас обращаются вот с этим сексуальным влечением люди возраста 35 и там до 40.
И мужчина, и женщина, да, в этом возрасте обращаются? Да.
Ну,
а с чем это связано?
А, да, с чем это связано? Причина?
Вот это самая сложная вот проблема, потому что ее, ну, вообще психолог, во-первых, и так не имеет права руками ничего не трогать, не раздевать клиента, не осматривать, он не врач. А здесь вообще это ничего, то есть реакция сексуальная здесь не об этом, а вот желание. Ну, вы знаете, такое состояние, наверное, всеобщего стресса, в котором живет сегодняшнее современное общество. Уклад жизни очень много влияет, потому что сексуальное удовольствие, оно как-то вытесняется современной действительностью, потому что масса других таких прекрасных разных мероприятий, где люди, в общем-то, ну, как вольно-невольно вытесняют секс. Это очевидные вещи, я думаю, что я здесь ничего нового не
скажу. А как вы считаете, у нас сейчас больше проблем с сексом? Потому что вот Макс, например, говорил в предыдущей программе, что в СССР секса не было, например.
В предыдущие пять минут, да.
Да, а вот сейчас, например, мы об этом не говорим, что у нас нет секса, но, может быть, проблем из-за этого стало больше, или наоборот, меньше.
Да, у нас вот, мы всегда говорим это, вот, ну, привыкли мы, что у нас в СССР секса не было, и мы же точно, мы-то точно знаем с вами то, что это из контекста выдернутая фраза.
Ну, конечно,
вот,
да.
Да, но поколение выросло. Секс был, а самое главное в этом сексе был, наверное, ну как, была любовь, и были чувства, и вот эта чувственность была. Mm-hmm. Вот она была немножко другой. А мы сейчас так серьезно хорошо шагнули, у нас есть секс, мы так сексуально раскованы, там, технически такие, в общем-то, оснащены и подготовлены. А с чувством у нас серьезная проблема. И вот сейчас есть такое понятие, ну, мифы сексуальные, да, и их много, они там тянутся вообще из далеких-далеких времен. А вот сейчас такой самый распространенный современный миф о сексуальной активности людей, он связан с любовью, с чувством любви, искренности, что люди очень так продвинутые в сексе, они получают удовольствие, а сказать о этих чувствах не могут, не знают, боятся и не защищены. И так далее.
Это что, зашоренность такая нашего, как бы наших граждан, или почему это происходит?
А? Здесь рассуждать много можно, думать, и даже не то чтобы зашоренность, наверное. Наверное, как-то все так близко и доступно.
Вседозволенно.
Да. И ореол таинственности, интимности, он просто стер.
Да, подождите, где дозволено, что у нас... Ну, я вот не вижу какой-то вседозволенности прям... общий, по всему обществу.
Нет, вы знаете, вот если прислушаться, у нас нет любая передача любого толка, там все сводится, ну, вот именно к какому-то сексуальному подтексту.
Да.
Да. Вот такого не было раньше. Все-таки, наверное, этот как такой один из таких вариантов.
Вот то и есть, мы к этому получается, руку
что,
приложили.
Например, там секс до брака влияет, да, на то, будут у нас потом проблемы или не будут.
Ну, не только до брака, секс, какой он будет секс в браке, это вот как раз-таки вопрос сексуальности человека и принятия своей сексуальности, понятия вообще о том, что он является носителем такого-то пола и думать должен так, и рассуждать, и поступки совершать согласно своей половой принадлежности. Это вопрос полового воспитания, полового просвещения, образования, которого у нас нет.
Вот Bad Boy пишет, как эксперт объяснит лидерство граждан России среди пользователей сайтов различных. Я, правда, не знаю, точно эта история или нет, но я задал вопрос от слушателя.
Ну, вот мы сегодня уже говорили, то, что такая легкая и доступная, много информации, и действительно, чтобы снять свое сексуальное напряжение, люди нажимают кнопку заветную на своем, там, не знаю, компьютере. Да, и есть программы, и вот тот процесс естественного, ну, его развития сексуальное, которое не прекращается от рождения до смерти, человек сексуально развивается всегда. Вот. И такой испанец сексуальной фантазии, они вот из-за того, что так много этих вот подручных разных средств, они, собственно говоря, просто улетучились. Улетучились они, и человек, собственно, он постоянно, ну, ему сначала нужна такая тематика, потом более жесткая, он уже в какой-то степени имеет элемент определенной зависимости.
А что делать такому человеку, которого тянет на такие сайты?
К врачу.
К врачу? Mm-hmm. Такому человеку нужно, конечно, с ним нужно работать, потому что когда это началось с ним, какие-то проблемы.
Что,
возможно,
просмотр... Это проблема, это ненормально.
Это проблема, да? Просмотр сайтов таких.
Просмотр сайтов в зависимости от того, сколько человек эти сайты смотрит.
А сколько
время тратит на это, конечно, да. И как вообще строится его весь рабочий день, и вытесняется ли эта тема, вот, то есть он, ну, подвержен зависимости или нет.
Анна, что вы думаете по поводу уроков, ну, я не знаю, интимности, секса в школах? С какого вообще возраста ребенка и нужно ли вообще это делать? Да, просвещать. Или, может быть, вот меня никто не просвещал. Марин, тебя наверняка тоже не садились и не рассказывали о чем-то. Вот. Хотя у меня там родители, врачи могли бы как-то
объяснить. Насколько
стоит
откровенно с своими детьми говорить о теме секса?
И должны ли это родители или педагоги?
Ну вот до определенного возраста должны говорить об этом родители. Если они знают, что нужно говорить, потому что искаженную информацию никто не должен давать. И серьезная проблема в нашем обществе, как я считаю, это проблема взрослого поколения, которое выросло, и оно с тем, что оно выросло, оно по умолчанию считает, что оно все знает о сексе, о сексуальных отношениях, о сексуальном контакте, о сексуальном здоровье, ничего подобного. Вот. И если вы хотите говорить со своим ребенком о его сексуальном развитии, то вы должны сами все-таки понимать многие вещи, которые связаны с сексуальностью, с сексологией, сексуальной культурой. И это очень важно. И конечно же, ну, прежде всего должны об этом говорить родители. Дальше, если мы говорим уже какие-то, ну, школьные учреждения, там, где дети уже все-таки более взрослого возраста, то в таком прекрасном, ну, такую мечту себе мы можем подумать об этом. Должны специалисты, которые тоже владеют. Самое главное, чтобы человек владел этими знаниями. И доносил ее дозированно, своевременно, ненавязчиво, профессионально. Вот это, в общем-то, самое главное. Тогда вот именно будет только польза от сексуального просвещения. А вот когда мы сейчас заговорили на эту тему, то это никак не вопросы про секс, это не вопросы интимного характера, это нормальные вопросы полового просвещения о сексуальном развитии человека и его сексуальной коммуникации.
А как начинать этот разговор? Потому что я знаю, что есть специальная литература для детей, в которой все рассказывается. Может быть, не стоит все-таки начинать там с аиста, с какого-нибудь, вот, к чему, ну, нас приучали,
с аиста, капусты точно не нужно начинать, но и бояться аистов, капусты тоже не так уж совсем страшно это. Начинать нужно тогда, когда ребенок обратится к вам. Как правило, ребенок совершенно нормально спрашивает свои безобидные абсолютно вопросы, задает по тому, как он появился на свет, ну, где-то начиная, ну, с 3-4-летнего возраста. И вот здесь не напугать его, объяснить ему, ну, в общем-то, объяснить ему совершенно, вот тебя родила мама, этого будет достаточно. Если будут еще другие вопросы, значит, рассказать ему, ну, не нужно ничего говорить, там, подробности какие-то, такую именно физиологию здесь преподносить. Нет, конечно. А о чувстве сказать, о том, то, что когда ты вырастешь взрослый, то, что рождаются дети. Ну, это масса
разных. Но
это разных.
До 10 или после 10? Сейчас же как-то пубертатный период сдвинулся.
А если ребенок еще любопытный?
Да, да.
Ну, вот любопытство ребенка нужно удовлетворять. Не нужно вот педалировать эту ситуацию, не доспрашивать у него там, что ему понятно, непонятно, насколько интересно, откуда он это взял, эту информацию. Это, как правило, вот информация связана со своими гениталиями, как они правильно называются, начиная вот именно, нужно правильно называть детские, ну, детям половые органы. Не письки, не пиписьки, там, я не знаю, не какие-то непонятные...
Мы поняли.
А своими словами?
Нормальными, правильными словами. Пенис, вульва у девочки. Все.
Окей, а Анна, еще такой вопрос. Вы стеснительный человек?
Я, да.
И все равно пошли в тему секса. Все-таки эта тема всегда вызывает у людей стеснение. А это самая первая, насколько мне кажется, проблема, которой должен работать сексолог. Нет? Что стеснение, зажатость вот это вот. Все держим в себе.
Вот вы знаете, наверное, если брать вот лично меня, то я пошла как раз-таки вот... Ну,
чтобы сама раскрепоститься.
Нет. Чтобы вот именно тема, связанная с сексуальной культурой, мне была всегда... Ну, не всегда, она мне вообще... Тема культуры интересна, культура взаимоотношений людей. Вот. И в психологии человек приходит с проблемой, он носитель определенного пола. И этих знаний не хватало. Вот, вот поэтому, наверное. Ну, знаете, вы совершенно правы в том, что люди, кто-то обращается вот именно и начинает учиться и заниматься сексологией, то, получив знания, он отвечает на огромное количество вопросов, исключительно для себя тоже, да, почему нет.
Когда у вас появились эти знания, вам стало как-то, не знаю, легче жить, может быть, вы по-другому стали относиться к людям?
Ну, наверное, вот по-другому относиться к людям, это немножко не об этом, а то, что действительно многие вопросы, они сами по себе закрылись, и все.
Угу. Наше общество, оно вообще раскрепощенное, или в большинстве своем все-таки мы такие зажатые, такие прям вот, что вы, это наша личная жизнь, зачем вы туда лезете?
Наше общество, знаете, вот сейчас вот вы мне сказали, мне почему-то вспомнилось прекрасное произведение Тургенева «Ася». И вот он, Тургенев там описывает вообще нашего соотечественника еще в те времена, где вот он, ну, настолько не знает там, как перейти улицу, не знает языка, но он будет раздувать щеки и никогда об этом не скажет. Вот, понимаете, такая у нас вообще нет природной раскованности. Вот, и на ментальном уровне, и культура у нас, и вероисповедание, все предполагает вот именно в это состояние такого зажатого человека, который боится спросить, решить какую-то свою проблему, и очень часто скатывается, в общем-то, от простого незнания к такому глубокому страшному невежеству.
Вы, ну, как работаете с людьми, вы наверняка часто слышите свой адрес, или вообще бывает такое или нет, что вас обвиняют, например, в мошенничестве, или, ну, типа того, что говорят, ой, да я сам разберусь, зачем вы вообще нужны, сексологи? Есть такие настроения?
Обесценивание профессии.
Да, да.
Ну, это, как правило, на этапе, может быть, вот прозвучать, там, когда человек там записывается на консультацию, к примеру, да, возможно, да, у него такая культура вообще, ну, в том числе и сексуальная культура, но это уже проблема этого человека, а так я не сказала бы, потому что нужно себе просто себя тоже представить, что вот ну, на месте того, кто обращается к сексологу, это, во-первых, смелые люди, и которые все-таки хотят решить, действительно, по-настоящему решить свои определенные проблемы, интимные проблемы, и момент, то, что к нему относится, и он может доверять, это такой, ну, это большой такой бонус, наверное, что человеку именно вот здесь это место, где он может рассказать вообще все, что с ним происходит, происходило, и ту информацию, которую он самому себе порой боится сказать. Поэтому он очень уязвим. И нет у него ни времени, ни места, ни состояния у него такое, чтобы он каким-то образом рассуждал, вот кто здесь его как-то обманывает. Если у человека действительно есть проблема.
А кто к вам чаще приходит, мужчина или женщина? Или пара, например,
семейная? И инициатор в этих парах кто?
Ну, вообще классика такого приема в сексологии – это, конечно, пара. И даже если приходит один человек, то есть такое понятие в сексологии, что вот именно клиентская единица, мы два человека, да, подразумеваем, либо они рядом вместе сидят, мы все равно берем как за одного клиента, потому что проблема в паре. Даже если человек один пришел, то все равно у него, его проблема, она завязана на ком-то, к примеру. Вот. Больше обращаются мужчин. Больше обращаются мужчин, потому что проблема мужская, она так более очевидна, страхи мужские вполне такие прогнозируемые, и они действительно существуют и гораздо больше, и это то распространенное понятие, что мужчина вообще не может проявить никакой слабости, оно такое-то заблуждение, потому что по медицинской статистике каждый второй мужчина подвержен фобическому такому состоянию синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи.
Спасибо большое, Анна. Напомню, что у нас в гостях сегодня была психолог-сексолог, ректор университета сексологии РНСО Анна Котенева. Анна, спасибо, спасибо, удачи вам, ну и побольше клиентов, я так скажу. Друзья,
счастливых,
да,
клиентов.
Счастливых. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Новости.